Актуальность, я думаю, для бизнес-приложений доступа к данным достаточно всем очевидна. Здесь вот есть скриншоты новых продуктов, которые уже некоторые вышли, некоторые готовятся. Dynamics, некоторые блоки будущих версий тоже уже прототипируем и делаем на WPF, там, который позволяет интерактивно, например, моделировать цепочки поставок. Visual Studio я уже говорил, AutoCAD мы тоже говорили. Под конец дня немножко вас развлечь. Бизнес-приложение на WPF. Это как бы вот приложение доступа к данным самые разные. Очень интенсивно использующие data binding. Связывание с данными. Мы уже такую общую картинку видели, да, то есть идею Data Binding. У нас есть Dependency Object, да, который является воплощением подхода превалирования, собственно, свойств над методами. И есть источник, который может быть любым объектом, не обязательно Dependency Object. Да. Но приемником обязательно должен быть Dependency Object. Это нужно для того, чтобы работала вся вот эта инфраструктура. Подключение ресурсов, стили, анимации, переопределение метаданных, наследование, там, например, свойств, да, интеграция с WPF-дизайнером. Чтобы все это работало, у нас элементы пользовательского интерфейса, у нас свойства, к которым мы осуществляем связывание, должны быть dependency property и dependency object. Да, мы уже видели с вами вот эту вот иерархию. Да, это вот опять-таки на тему вопросов. Да, то есть вот в контроле хотим коллекции хостить, items control. Да, хотим единообразные элементы, то есть единичный content control. Да, и вот все идет от dependency object. Да, потому что на самом деле, вот смотрите, в чем проблема классического подхода? Когда у нас есть просто объект, например, там, бизнес-объект, у него есть getter-setter. У него есть getter-setter, и получается такая ситуация. У нас, предположим, есть какой-то код, который туда встроен. Но в метасистеме такой, как WPF, в такой подход напрямую не встроится. А WPF-у нужно что? WPF-у нужно иметь возможность анимировать значение этого свойства. Да? Причем декларативно, инфраструктурно. Да? Ему нужно иметь возможность переопределять значение этого свойства через ресурсы и так далее. То есть нужен целый комплекс работы с метаданными и, грубо говоря, metadata storage, который просто вот в голом объекте, он не реализован нами, там ничего для этого нет. Именно поэтому и нужен dependency property, чтобы завязать это свойство с системой метаинформации, собственно, WPF. И мы вот сейчас посмотрим, как это делается. Значит, как у нас data binding работает? То есть вообще data binding – это связывание чего-то с чем-то. В WPF практически вот все, что есть dependency property, его можно связать с другим dependency property. Или даже то, что не dependency property, можно связать с dependency property. Поэтому, когда вы посмотрите на XAML, на самом деле там огромное количество data binding. Просто его вы даже уже можете не замечать. Например, у меня там с гридом ассоциирован data контекст, то есть контекст данных. Вот это выражение, это есть data binding уже, да, то есть связывание статического ресурса people, то есть как бы неких бизнес-объектов, да, с контекстом этого контейнера. Дальше, у меня есть data темплейты, да, которые используют опять-таки data binding, data template, мы о них еще поговорим. Это то же самое, как control template для контент-контрола, где один элемент, да, внутри, в рамках контент, мы его переопределяем. Data template – это переопределение темплейтов для items control, для контролов, у которых много элементов, которые коллекции визуализируют. Например, дальше, да, list box, да. Дальше у нас указано, что item source, то есть источник данных для listbox, опять-таки binding используется, да, то есть текущий контекст данных. Да, то есть вот везде, везде байндинги. Да. Мы можем с помощью байндингов ссылаться, например, на другие элементы, то есть привязать текст этого текстбокса к тексту этого текстбокса. Какой-нибудь слайдер привязать к сайзу там, другого элемента управления. То есть вот, например, да, то есть посмотрите, вот, например, с помощью element name я могу связаться именно с конкретным элементом. То есть здесь я указываю, что вот для этой stack panel, да, у меня контекст данных – это то, что у элемента list of people, да, то есть вот он у меня, и конкретно выделенный элемент. То есть я вот декларативно сейчас сделал что? Что у меня этот stack panel будет показывать динамически, соответственно, имя, да, того человека, который выбран вот в этом элементе. То есть в отличие от императивного подхода, где я бы обработал событие, selection change, ты там бы переложил это значение куда-то, я здесь декларативно могу сказать, что, пожалуйста, вот ты мне выводи сюда то, что выбрано здесь в данный момент. И это все декларативно определяется. Этим пронизан весь DAPPF. Потому что когда мы стили подключаем, это тоже data binding. Это все механизм data binding. Да, ассоциирование стиля, да, с каким-то элементом. Для того, чтобы нам участвовать полностью, например, с точки зрения своего объекта, своего, например, элемента пользовательского интерфейса в этом празднике жизни, да, чтобы наши свойства могли участвовать вот полноценно в этом data binding, в стилизации, мы должны их представлять как dependency property. То есть вот просто private field и getter и setter недостаточно. Мы должны взаимодействовать с метасистемой DAPPF. Поэтому, если мы хотим выставить свойство, мы должны его выставить как dependency property. Что нам для этого нужно? Мы, во-первых, должны выставить специальное статическое dependency property, да, то есть фактически с названием следующего синтаксиса. Название свойства плюс имя property. Это фиксированный формат. То есть, если вы хотите выставить dependency property, который называется Вася, должны назвать его здесь вот именно Вася property. Да, там и так далее. То есть это фиксированное обязательно. Здесь, соответственно...
Это в юзер-контроле.
Да, это в юзер-контроле. Сейчас покажу этот контрол. Дальше здесь же мы как бы регистрируем в системе, собственно, метаинформации DAPPF вот этим вызовом, да, для данного типа нашего, например, юзер-контрола, да, мы, соответственно, регистрируем это свойство. Да, мы регистрируем обработчик изменения этого свойства. Да, то есть зачем это нужно? У нас метасистема DAPPF с помощью стилей, с помощью анимации может менять значение этого свойства. И наша, грубо говоря, наш бизнес, ну, наш объект должен об этом узнавать. Поэтому здесь регистрируется при вот инициализации вот этой dependency property, собственно, какой обработчик вызывать, когда, например, тот же data binding. Да? То есть у нас вот к этому свойству мы через data binding замла привязали другой текстбокс какой-то. И в том текстбоксе что-то ввели, и у нас это же меняется. Мы же должны об этом узнать. Да? И вот для этого вот этот event handler. То есть это взаимодействие с метасистемой DAPPF, стилизации, триггер, всего вот этого. То есть вот поэтому это обязательный вызов. И более того, мы должны поменять геттеры и сеттеры. Геттеры и сеттеры должны у нас теперь уже взаимодействовать не с private field'ами, они должны с метасистемой DAPPF взаимодействовать. Поэтому здесь вызывается getValue и setValue, обратите внимание. Это вот как бы важная вещь. Вот так реализуется dependency property именно. Нет? Нет, 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 нет. Dependency property нам нужно зачем? Dependency property нам нужно, если мы хотим, чтобы у нас это свойство наравне с другими элементами замла участвовала в композиции, в стилизации пользовательского интерфейса. Это не для бизнес-объектов. Я об этом скажу дальше, это буквально следующий пункт, что для бизнес-объектов, вам не нужно делать, чтобы они реализовывали dependency property. Потому что я уже сказал, что с точки зрения data binding, target должен быть dependency object. Source может быть любой CLR object. Ваш просто простой бизнес-объект, стандартный, со стандартными геттерами и ресеттерами, вы можете его завязать на листбокс, завязать на свой элемент управления, да, какой-то красивый, который его визуализирует. Вот он, да, должен быть ваш элемент управления, реализовывать dependency property, чтобы вы binding могли, чтобы вы могли его в виде замл управлять, да. Но источник, пожалуйста, это может быть XML, это может быть простой CLR-объект. То есть здесь все в порядке. Нормально, работает абсолютно, все равно. И будет двунаправленная связь, да. Я вот так и буду сейчас показывать пример, через это весь дата-байдинг работает, ну, я имею в виду с бизнес-объектами. Там, где UI, там dependency property, где элементы пользовательского интерфейса, там, где источник данных для них, никаких dependency property не нужно. Ну вот, давайте посмотрим вот сценарий, когда вот нам нужен dependency property. Например, я делаю свой user control как раз. Я делаю свой user control. Итак, значит, что у меня здесь есть? У меня есть вот мой .pf control library, и вот у меня есть user control. Вы видите, в отличие от custom control, он выглядит по-другому. То есть это фактически окно, да, то есть это замл. Это user control, это окно, где накидано несколько элементов управления. То есть у меня здесь есть текстбокс внутри, есть кнопка. Вы видите, выполнена трансформация, то есть эта красота повернута. Используется Visual Brush, который мы уже с вами хорошо знаем, да, для того, чтобы сделать эффект отражения. Да? То есть все нам понятно, хорошо известно. Теперь у меня есть вот такой замечательный элемент управления. У него мне нужно выставить для остальных свойства. Мне нужно свойство текст. Для того, чтобы, понятно, ну вот это какой-то там search textbox, да? Внешне, да, чтобы я его расположу в своем .pf приложении, мне же нужно свойство какое-то, как с ним работать, да? То есть мне нужно свойство явно текст, потому что сюда какой-то текст вводится. Причем я должен иметь возможность работать полноценно с этим свойством, как с замлом, то есть data binding использовать, стили использовать с этим свойством, да? Использовать, например, там, не знаю, анимации, если захочу, и так далее. Поэтому мне недостаточно это свойство сделать просто геттером и сеттером, ну, понятно, да, вот как для бизнес-объекта. Поэтому я делаю его как dependency property. На самом деле, для этого есть готовый шорткат, то есть он называется, соответственно, probd, probdp. Соответственно, вот. То есть вот шорткат, видите, он мне сразу делает... Это встроено, это не я сниппет сделал, как бы, то есть, пожалуйста, вот для определения dependency property вот он все подставляет. То есть это не так страшно, это действительно такая фундаментальная вещь, что даже по умолчанию в студию добавили, соответственно, готовый сниппет. Да? Здесь просто я его заполнил. Что у меня здесь происходит? Значит, я опять-таки регистрирую, да, в метасистеме text property, то есть вот это обязательный синтаксис, то есть это, dependency property будет называться text. Для этого я должен назвать вот, в данном случае этот статический элемент, как text property, такой синтаксис. И дальше, соответственно, проинициализировать его, да, вызовом регистрации в метасистеме dependency properties для типа своего вот этого .pf edit box, да, причем дать по умолчанию значение для этого текста, видите, reflections, три звездочки, это значение по умолчанию для этого dependency property, и сказать, что при изменении метасистемой .pf этого свойства, при отработке стилей, там, всего чего угодно, вызвать он text changed. В OnTextChange что я делаю? Я делаю очень простую вещь. Я обновляю в соответствии с тем, что поменяла там метасистема .pf, содержимое текстбокса реально, потому что он должен отразить это. Да, то есть в метахранилище изменилось благодаря стилизации эта штука. Я же должен это показать. Вот я показываю. Update текст выглядит очень просто, вы видите. Да? То есть он апдейтит текст. Значит, теперь геттеры и сеттеры. Опять-таки, не работаю напрямую, я работаю с getValue и setValue. Да? Когда я делаю setValue, я еще делаю update текст, понятно, для того, чтобы у меня textbox показал измененное значение. Вот когда я сделал такую красоту, плюс у меня здесь, видите, есть ивенты, textChanged, click, event handler, да? То есть я еще события выставляю наружу для тех, кто будет использовать этот control. Все понятно. Теперь как я его использую? Вот у меня есть приложение, да? Я, соответственно, подключаю namespace. Да, это как бы важный момент, да, то есть я подключаю namespace, называю его .pfaded для того, чтобы в области видимости оказался мой элемент управления. Теперь, соответственно, я его сюда подключаю очень просто, вот .pfaded и вот этот control, все, вот все, что мне нужно. Все, вот control у меня появился. Более того, у меня здесь есть еще пару дейтабайндингов следующих. А у меня есть два слайдера, и вот у этого слайдера, обратите внимание, у него value ассоциировано с статическим ресурсом под названием rotation. Причем значение соответствует angle, да, то есть повороту. Если я посмотрю на этот статический ресурс rotation, вот у меня этот ресурс. Но на этот ресурс у меня ссылается такая штука, как viewbox, в котором лежит мой control. То есть я посмотрю, если, видите, у меня здесь есть layout transform binding, и он ассоциирован как раз с этим статическим ресурсом. То есть таким образом у меня слайдер забайнден с ресурсом поворота, и с этим же ресурсом забайнден этот viewbox. Поэтому, когда я буду менять слайдер, у меня у этого ресурса будет меняться значение, и поскольку, грубо говоря, viewbox тоже связан с этим значением, он будет динамически поворачиваться. И точно так же у него size связан со значением с слайдером вторым. Вот здесь прямой байдинг на конкретный элемент. Видите, у меня здесь написано ширина равняется байдинг элемент слайдер 2 path value. Тоже байдинг напрямую, не через ресурс, напрямую к слайдеру. Соответственно, когда я эту штуку запускаю, то есть это вот простой байдинг элементов даже друг на друга. Вот у меня получается, вот мой контрол замечательный, да, там с видео, с этим всем. Вот я слайдером поворачиваю, у меня динамически это поворачивается, да, этим слайдером меняется размер. Вот чистый data binding. Но этого мало. Значит, поскольку я реализовал dependency property, да, у этого edit box, я теперь могу, например, ассоциировать, то есть использовать это свойство как цель, то есть target data binding. То есть я, например, могу сказать, что свойство текст данного текстбокса, пожалуйста, бери из источника textbox 1, вот из этого textbox 1, да, из его, соответственно, значения pathText, и причем двунаправленный байндинг сделаю. То есть вот теперь мое свойство текст участвует как таргет байндинга. Таргетом байндинга может быть только dependency property. Да, иначе я такой сценарий не смогу сделать. И теперь, если эту штуку запущу, что у меня получается? Да, то есть, причем это может быть источником textbox, а может быть бизнес-объект, например. Да? Если я здесь что-то ввожу, это автоматически синхронизируется, да, с получателем, да, с таргетом байндинга, то есть с моим польским элементом. Да. Обратно тоже должно. То вы и все-таки. Давайте запустим, проверим. Так, сюда. Да, все в порядке. Вот то вы и байндинг. Более того, опять-таки, поскольку это dependency property, я могу анимации, я могу стили точно так же применить. Давайте я теперь стиль буду использовать. То есть я уберу эту штуку и скажу, например, что ассоциируйте, пожалуйста, мой замечательный этот edit box со стилем MyStyle. А что такое MyStyle, давайте посмотрим. MyStyle, вот, у меня определен стиль, тип, к которому он применяется, вот этот мой edit box. У него есть ключ MyStyle, и у него есть setter, property text поменять на другое. То есть применение стилизации. Поскольку у меня dependency property, у меня теперь работает и стилизация. Я запускаю приложение, у меня отрабатывает стиль, я вижу, вы видите, что. Да? То есть вот если я хочу, чтобы мой объект какой-то участвовал вот именно как элемент пользовательского интерфейса во всех этих сценариях, вот тогда мне нужен dependency property. Тогда вот эти вещи все будут работать. Если посмотреть на binding, есть целевой dependency object, например, textbox. У нас есть целевое dependency property, то есть я говорю, что его свойство is enabled, и дальше у нас работает binding. Да, то есть вот синтаксис binding, дальше источник, откуда я беру как бы эту связь, да, значение, и путь, то есть конкретно его свойство. И вот, грубо говоря, target вот этот, он должен быть dependency object для байндинга. Это как бы важное условие. Пути, да, то есть у нас есть два подхода к определению, к какому конкретно свойству или элементу осуществлять байндинг. У нас есть path, то, что называется, да, оно применяется для объектов, как правило. Да, то есть здесь я указываю соответствующее свойство, например, или там коллекцию и так далее. Да? Объектный синтаксис – это path. Есть xpath – это именно если я осуществляю data binding с XML. Тогда я с помощью xpath могу указать xpath выражение, к чему конкретно привязывать в иерархии XML-источника, да, например, конкретный элемент. То есть это хорошо работает, например, это с XML-дейта-провайдером, это с Object-дейта-провайдером, но мы о них еще поговорим. И на самом деле вот эта вот штука, она, и, собственно, сама структура визуального дерева, она идеальна для master detail сценариев. То есть, например, в WPF вам крайне просто создать как бы master detail сценарий. То есть это просто до ужаса. То есть у вас есть, например, какой-то объект, да, объектная коллекция. У каждого элемента объектной коллекции есть ассоциированная с ней другая объектная коллекция. Да, master detail классический. У нас есть объекты категории, у каждой есть свои объекты продукты, например. Да, или есть объекты сотрудники, у них есть там объекты, я не знаю, ассоциированные заказы. Да, у каждого сотрудника там много ко многим, да, например, есть свои заказы. Так вот, master detail реализуется очень просто. У нас есть, например, контейнер, да, который мы ассоциируем с вот, коллекцией, например, этих сотрудников. Если я хочу, например, для какого-то вложенного в этот контейнер листбокса или дейта-грида, чтобы он detail показал, все, что мне нужно сделать, написать binding path и указать на свойство коллекцию. Соответственно, у меня при изменении здесь, в основном, например, листбоксе, позиции, да, на конкретного сотрудника будет автоматически показываться ордеры, заказы, ассоциированные с этим сотрудником. То есть вот как визуальное дерево, оно просто повторяет сценарии master detail, и все, что нужно, это декларативно прописать просто навигационные свойства, к которым обращаться. И вы можете там развернуть там скольки угодно уровневую master detail иерархию просто без всякой дополнительной нагрузки.
А где это условие? Как, значит, по какому ключу
связано? Это объект, вот. Не, не в таблице. Здесь я покажу, то есть смотрите, есть таблицы, дальше вы их превращаете в объекты, например, с помощью Entity Framework. У вас получается объектная коллекция employees. То есть вот мы сейчас посмотрим, например, коды employees DS, это, грубо говоря, observable collection, ну или, проще говоря, лист, да, типизированный лист объектов employee. У каждого объекта employee, когда их получают Entity Framework, есть коллекция orders. Many-to-many там соотношение, да, соответственно, я в объектном представлении получаю из базы, да, через junction таблицу, но в объектном представлении я получаю коллекцию employees, и у них, у каждого employee есть свойство orders, которое содержит коллекцию заказов, ассоциированных именно с этим конкретно сотрудником. Все, то есть ORM классический сценарий. Поэтому здесь, когда я говорю, то есть, смотрите, я здесь в рамках этого грида могу сделать, например, image, да, вот видите, image. Image, он конкретно фото этого сотрудника покажет, который сейчас выбран в листбоксе. Фото. А это покажет orders, да, поскольку это как items source, это коллекция, да, то есть это items control, то есть он коллекции показывает. То когда я его ассоциирую с коллекцией, для текущего выбранного сотрудника будет показана вся коллекция, которая содержится в свойстве orders. Все. То есть как у вас есть объектная иерархия, так у вас здесь байндинг все это и визуализирует. Так, вот самый главный ответ для бизнес-объектов, что нужно. Нужно ли унаследоваться от dependency object? Не нужно. Потому что нам должно быть, чтобы только target был dependency object, то есть grid, data grid, там, data grid, listbox, они уже все и так dependency object. Source у вас может быть любой CLR объект или XML. То есть все очень просто. Теперь, самое интересное, да, как мы можем связать, вот у нас есть какие-то объекты, например, которые из Entity Framework получены, как их связать с миром XAML, вот чтобы этот байндинг работал красиво и так далее. Есть, собственно, два подхода. Есть императивный подход, то есть в коде сказать вот grid, да, то есть я же могу как бы из .NET C-Sharp ссылаться на контейнер, data context равняется my collection, вот моя коллекция тут сотрудников, например, да, и так далее. И это будет работать. Это будет работать. Но этого будет один существенный недостаток. Вам не сможет помочь дизайнер в дизайн-тайме, потому что он не будет видеть вашего этого бантинга. Он не определен декларативно. Поэтому, ну я покажу, то есть у вас, грубо говоря, дизайнер ничего не увидит. Поэтому более правильный способ это подключать в XAML явно. Да, например, можно как namespace подключить. Вот я уже говорил, как CLR объекты можно сделать видимыми с точки зрения XAML. Я подключаю как namespace, вот свой просто, ну, WPF application, все public, соответственно, классы становятся видны. И дальше в ресурсах я явно могу сказать, что у меня есть там некий список, да, с таким-то ключом. И здесь главное, я указываю тип. Когда я указываю здесь тип, что происходит? Когда, грубо говоря, у меня запускается приложение, у меня вызывается конструктор по умолчанию этого типа. И здесь в ресурсе появляется инстанция вот этого типа после отработки конструктора по умолчанию. И дальше как бы эта инстанция может использоваться для дейтабайндинга и так далее. Она видна дизайнеру и в дизайн-режиме, потому что дизайнер в дизайн-режиме тоже вызывает конструктор по умолчанию. Это класс, это мой класс. Это мой CLR-класс без всяких dependency property. Просто класс мой. Любой бизнес-объект. Еще есть какие способы, кроме этих двух. Да? Это самый простой своими недостатками. Этот посложнее, но вы уже, по крайней мере, видите в XAML, вы увидите в дизайнере, но он вызывает только конструктор по умолчанию, это может быть не очень достаточно. Но и мои гибкие способы – это так называемый Object Data Provider, который позволяет, там, как некая фабрика, да, управлять инстанцированием, собственно, вашего, например, класса для привязки, передавать параметры в конструктор или вообще привязываться к некому factory методу для получения экземпляра. То есть здесь максимальный контроль у вас есть. Да, можете асинхронно создавать, например, этот объект-источник и так далее. То есть это, наверное, наиболее рекомендованный способ привнесения бизнес-объектов в декларативный мир. Есть Object Data Provider для бизнес-объектов, есть XML Data Provider для XML-источников. Это очень удобно. Есть еще более расширенные, например, провайдеры, когда вы хотите вообще специализированные вещи реализовывать. Вот, например, Rockford Lodka, там CSLA.net свой известный провайдер реализовал. Там можно работать со специализированными веб-сервисами, вызывать отложенную загрузку, использовать там. Это уже максимальная гибкость. Ну вот хорошо. Мы с вами сделали вот такую вещь. Да, мы взяли какой-то бизнес-объект откуда-то полученный, да, ассоциировали его с пользовательским интерфейсом, с помощью Data Binding, и на самом деле уже все будет работать. Да, то есть вы сможете менять, то есть когда вы будете менять, например, в гриде, да, с которым осуществлен двухсторонний Data Binding, или в листбоксе значения, они будут автоматически меняться в том объекте, с которым вы ассоциировали. Но есть одна проблема. А что, если этот объект одновременно меняет кто-то еще, кроме вашего вот этого пользовательского интерфейса? Асинхронный вызов какого-то веб-сервиса произошел, да, и так далее. Если у вас более сложная логика. Как в случае изменения объекта, с которым сделан Data Binding, интерфейс узнает о том, что он изменился, и сможет обновить свой интерфейс? Понятно, да? Проблема. То есть кто-то другой поменял ваш бизнес-объект, не через ваш интерфейс. Когда через ваш интерфейс все нормально. Интерфейс знает о изменениях, потому что все через него идут. А вот кто-то другой. Соответственно, когда я через интерфейс что-то меняю, это синхронизируется с объектом. Все нормально, ничего не надо. А теперь кто-то другой у этого объекта изменил свойства, не мой интерфейс. И мой интерфейс должен об этом узнать с точки зрения дейтабайндинга. Вот чтобы он узнал, для этого у нас объект должен поддерживать интерфейс Identify Property Change. Иначе подсистема дейтабайндинга, как и TopPF, так и WinForms, она не узнает о том, что он изменился. Ну как она узнает? То есть кто-то, у него есть ссылка на этот объект, на эту же инстанцию. Он вызвал сеттер. В сеттере как бы ничего нет, что сказать там какую-нибудь TopPF там, или неизвестно кому, да, что я изменился. Все. То есть возникнет проблема, вы не увидите эти изменения. Чтобы вы их видели, надо реализовать интерфейс Identify Property Changed. Еще более интересный сценарий с коллекцией. Если у вас есть коллекция, вы ее ассоциировали с польским интерфейсом, с DataGrid. И в эту коллекцию кто-то что-то добавил. Не через ваш интерфейс, опять-таки. Если через ваш, проблем нет. Да? А кто-то вот другой, по своей ссылке, например, на эту коллекцию. Как узнает ваша инфраструктура DataBinding, что в коллекции появился новый элемент? Или удалился существующий? Вот чтобы это происходило, та коллекция, к которой вы осуществляете DataBinding, должна быть либо Observable Collection, либо Binding List. Если это просто лист, он не обеспечивает такого функционала. Он не обеспечивает события. На самом деле здесь должно быть событие collection changed. Или в случае WinForms list changed. WinForms использует binding list. DAPF binding list тоже поддерживает. И таким образом вот, система может узнать, например, data binding об этих изменениях. Сейчас мы это посмотрим. Есть еще максимально детальный контроль именно на уровне бизнес-логики за изменением вашего объекта. Это особенно характерно для сценария редактирования в DataGrid. То есть, когда вы в каждой ячейке можете что-то редактировать. Да, вы можете начать редактирование, можете отменить редактирование, вы можете подтвердить редактирование. Если вы хотите на уровне бизнес-объекта, да, контролировать все вот эти операции, начало редактирования, отмену и так далее, вы должны реализовать интерфейс Editable Object. Это максимальный контроль, который вот возможен. То есть тогда, грубо говоря, у вас появляются такие события в рамках вашего бизнес-объекта, ну, если простыми словами говорить, как начало редактирования, где вы можете закэшировать куда-то данные, да, подтверждение изменения или отмена изменений, где вы можете восстановить данные, которые закешированы до этого. И так на уровне каждой ячейки, то есть каждого, грубо говоря, свойства, каждой инстанции объекта. То есть это максимальный контроль, он не всегда нужен, но для некоторых сценариев может пригодиться. Так, давайте посмотрим, например, следующий. У меня есть потрясающий бизнес-объект Person Name. Вы видите, он абсолютно чистый, он не наследуется ни от кого, ни от чего. Просто Person Name. Да? У него есть private field, first name, last name. У него есть абсолютно стандартные геттеры и сеттеры, без всяких чудес. Все, видно, да? То есть все очень просто. Да? То есть, и то же самое для last name. Абсолютно там стандартный getter-setter. Все остальное закомментировано. Дальше. Эти объекты у меня укладываются в очень простую коллекцию. Generic list. Все. И в конструкторе, да, они вот, собственно, и укладываются. У меня не используется декларативное привязывание data контекста. У меня здесь все закомментировано, никаких data контекста нет. У меня просто вот grid, видите? И что у меня происходит в коде? То есть, когда у меня запускается там приложение, то есть отрабатывает конструктор там, соответственно, окна, у меня отрабатывает метод getNameList, который проверяет, есть ли в ресурсах NamelistData, то есть декларативно определенная связка вот с этим объектом. Если она есть, он к ней цепляется. Если нет, вот смотрите, что происходит. Да? Он создает просто новый NameList и использует вот этот самый примитивный способ. То есть просто императивно говорит, data контекст равняется вот эта коллекция, да? Вот этот NameList. Все. Вот что у меня сейчас будет отрабатывать. Все, то есть, что дальше у меня есть? Значит, то есть вот сюда будет императивно подсунут контекст коллекции этих персон. У меня есть лист, который просто к этой коллекции персон будет привязываться. У него, видите, просто бандинг. Если когда вот просто бандинг такой, это означает привязаться к текущему контексту. Вот какой контекст контейнеру присвоен, к нему и привязаться, как он есть. Да, поскольку там будет персоны, он привяжется к персонам и покажет его... их фамилии. Видите, display member path, last name. Более того, здесь включена еще такая штука, как is-synchronized with current item. Что это означает? Каждый раз, когда я буду в этом листбоксе выбирать человека, data контекст будет меняться в своей позиции на конкретного человека. Это делается через collection view, на самом деле. Ну, не суть, да? То есть, грубо говоря, то, что я выбираю, все остальные, которые связаны с этим же data контекстом, они будут знать, что я выбрал именно этого. Дальше. У меня тут же есть data grid, да? Который точно так же привязывается к этому же абсолютно списку. У него используется автоматическая генерация колонок, то есть мы увидим все колонки, которые есть в этом бизнес-объекте. Это все, что нам нужно как бы для data binding. Да? И вот смотрите, я эту штуку запускаю, то есть про эти кнопки пока можно забыть даже. Не важно, что они делают. И вот я прямо отсюда, пожалуйста, я могу вот редактировать данные. И вот мы даже видим здесь, вот все, данные обновились, то есть все во всех связанных элементах управления. То есть у меня работает редактирование, давайте этого человека удалю. Вот они удалились. Все, у меня все работает, все редактирование работает. Да? То есть ничего не надо. Почему так работает? Потому что у меня сейчас пользовательский интерфейс, во-первых, используется двунаправленный бандинг, то есть изменения идут в обе стороны, а таргетом у нас является dependency object, все правильно. Source у нас CLR объект, все прекрасно. Все изменения на него реплицируются, ну, происходят. Он не должен быть dependency.
В своем собственном коде, вот в окне, поменяю этот лист, то здесь ничего не поменяется.
Правильно. И для этого у меня есть как раз вот эти кнопки. Сейчас мы увидим, что эти кнопки делают. Да. Эти кнопки что делают? Они берут этот текущий name-лист и в него в обход пользовательского интерфейса добавляют элемент, удаляют из него напрямую элемент, не через пользовательский интерфейс, да, напрямую обращаясь к этой коллекции, да, или добавляют апдейт, там, восклицательный знак к нему. Поэтому, я говорю, если вы только ваш интерфейс работает с данными, вы в 3 секунды просто делаете приложение редактирования данным. Вот буквально 2 строки, все работает. Но если у вас есть вот такие сценарии, кто-то добавляет в обход вашего интерфейса, кто-то апдейт делает в обход, да, то вы этого не увидите. Потому что ваша инфраструктура DataBank ничего не знает. Там простые плоские объекты, простые плоские коллекции. Если я сделаю реквери этого всего, тут у меня добавили объект, у меня тут апдейты, видите, восклицательные знаки подобавляли. Да? Я ничего этого не видел. Вот. Поэтому если у нас в приложении есть сценарий, что в обход пользовательского интерфейса происходит изменение. Для этого наши объекты должны поддерживать инфраструктуру нотификации дейтабандинга об этих изменениях. Начнем с нотификации апдейтов. Чтобы нотифицировать инфраструктуру дейтабандинга об апдейтах, у нас объект наш, бизнес-класс наш, должен реализовывать интерфейс iNotify Property Changed. iNotify Property Changed очень мощный интерфейс, он состоит из одного ивента, да, который называется Property Changed. Соответственно, в этом ивенте, да, я должен, грубо говоря, когда у меня меняется какое-то свойство, я должен сгенерировать, то есть вызвать этот ивент, да, и передать ему фактически параметром стринговым, да, имя свойства, которое изменилось, чтобы инфраструктура дейтабандинга, да, знала, что надо обновить это свойство. Соответственно, я здесь просто делаю, ну, как бы небольшой для удобства метод, куда передается string, и дальше он вызывает вот с правильными параметрами этот property changed event, да, передавая сюда info, то есть имя того property, которое изменилось. И в геттерах и сеттерах своего бизнес-объекта я при изменении теперь вызываю notify property changed с указанием, что у меня изменилось. Теперь, если я запущу свое приложение и в обход пользовательского интерфейса буду выполнять операции update, вы видите, они видны. Вот появились эти восклицательные знаки. Инфраструктура DataBinding это видит. Но она по-прежнему не видит ни добавлений, ни удалений. Да, она не видит. Если я сделаю реквери, они есть на самом деле, я их просто не вижу. Почему? Потому что та коллекция, которая осуществляет binding, она не поддерживает нотификации об изменении элементов в этой коллекции. List, generic list не поддерживает. Две коллекции для этих целей есть. Это binding list, который в WinForms используется активно, и observable collection, который рекомендуется для DAPPF. Хотя DAPPF из binding list прекрасно работает. Соответственно, вот если я это объявлю как observable collection, смотрим разницу. Естественно, я вижу апдейты, потому что у меня notify property changed, но я теперь вижу добавление, видите? И я вижу удаление. То есть все, теперь у меня полностью инфраструктура DataBinding видит все изменения связанных объектов и коллекций. Ну, малой кровью достаточно. Это обеспечивается. Теперь, кстати, обратите еще внимание на следующий момент. У меня сейчас используется какой подход? У меня DataContext устанавливается в коде. К чему это приводит? Если я открою этот замечательный проект в Blend'е, да, в Expression Blend, и попробую помочь разработчику. Да? Expression Blend на самом деле содержит инструменты для редактирования DataBinding, очень удобный. Я ничего здесь не увижу, потому что в XAML ничего не написано, с какими данными ассоциирован этот пользовательский интерфейс. Ничего нету. Теперь давайте использовать более правильный подход. В частности, я вот здесь вот явно укажу декларативно связь с соответствующим объектом. То есть я укажу здесь в ресурсах, да, что у меня есть TameList, что мне нужно как бы в мир XAML принести инстанцированный конструктором по умолчанию NameList объект. И дальше теперь я могу на него сослаться и указать явно декларативно у DataGrid, у грида просто, да, этот контекст. То есть я вот здесь явно декларативно пишу data context и ссылаюсь на этот nameList data. Вы уже даже здесь видите, как это изменилось. Все, теперь дизайнер DAPPF понимает, с какими объектами вы работаете. Более того, если мы открываем, возвращаемся в Blend, да, то здесь тоже совершенно другая история. Я все вижу. Более того, я могу отсюда контролировать это. Я могу, например, поменять здесь байнинг, я вижу структуру этого байнинга, я могу создать свой data template и определить, как визуализироваться у меня будет каждый элемент. Например, я хочу, чтобы он каким-нибудь имиджем там, или лейблом, или другим элементом визуализировался. Мне дизайнер во всем этом может помочь теперь. Это все для него видно. То есть, обратите внимание, очень важно, разрабатывая в DAPPF, мыслить декларативно. По-прежнему есть желание, там, понятно, в коде делать все. Но запомните, вы должны максимум делать все в XAML, потому что тогда работает концепция, тогда дизайнеры вам могут помочь. Тогда вы сможете не менять там свой код, да, дизайнер вам добавит новую стилизацию, новые шаблоны визуализации и так далее. Все сюда. Вот. Соответственно, я надеюсь, здесь вы теперь увидели вот ответы на вопросы. То есть, как мало нужно, чтобы просто редактировать что-то, да, и в принципе достаточно немного нужно, чтобы еще и дать сценарий, когда кто-то другой, другие, например, элементы, компоненты вашего приложения обновляют данные, инфраструктура Data Binding все равно все это видит. То есть малая кровь, но очень интересные результаты. Так это все strongly typed. Все strongly typed. Вы же когда вы прописываете, когда в XAML, да, что определенный объект вы ресурсом делаете, он же strongly typed. И дальше вы, когда осуществляете байндинг, там аналогично. Он знает, с какими объектами работает. Это не какие-то варианты. То есть вообще тут нету вариантов. Это .NET, это strongly typed все. И поэтому именно дизайнер и показывает. Он знает, что это за объект, он знает, какие у него филды. Он вызывает конструктор по умолчанию и даже популирует вам эти элементы. Вы видите это в дизайнере прям. Это все strongly typed. Кстати, здесь будьте аккуратны. Когда вы реализуете identify property changed, и ваш бизнес-объект вы хотите сериализовать, например, чтобы через веб-сервисы его прокидывать, надо обратить внимание, что если у вас есть data binding к этому объекту, то есть фактически что это означает? Это означает, что у элементов пользовательского интерфейса есть референс на ваш бизнес-объект. Если вы попытаетесь его сериализовать, он попытается сериализовать все зависимые объекты. В частности, попытается сериализовать минул, и все грохнется. Поэтому, если вы такие вещи реализуете и хотите сериализовать, не забывайте помечать вот этот event как non-serialized attribute. Причем здесь надо и специальный markup field использовать, потому что на самом деле это не event сам, да, как делегат, а это field, который хранит делегат на самом деле, это он non-serializable. Поэтому если вот так не указать, все равно будет ошибка, потому что он к филду реально завязывается. То есть надо обязательно вот такой синтаксис использовать. Есть всякие интересные вещи, там Джош Смит, например, там сделал свою вариацию bindable object, где он уменьшает фрагментацию managed heap за счет кеширования вот этих property changed event аргументов, но это уже такие совсем специфические сценарии. Следующая интересная штука. Update SARS trigger. То есть у меня есть элементы пользовательского интерфейса, которые связаны с данными. И я их редактирую. Я в гриде что-то редактирую. Да? Плюс я могу связать, как в своем приложении, например, текстбоксы. Да? Вот видите, как просто текстбокс связан. Binding path, first name. Да? И здесь, кстати, прописан update source trigger, например. То есть по умолчанию, если у меня, вот, например, для текстбокса по умолчанию update source trigger – это lost focus. То есть что это означает? Вот сейчас мы посмотрим с вами на это. То есть это указание, когда, то есть я редактирую элемент пользовательского интерфейса, я должен сказать системе, в какой момент результаты этого редактирования применять к бизнес-объекту. То есть когда реально этот бизнес-объект менять, сам бизнес-объект, с которым связан этот элемент. Соответственно, для текстбокса это по умолчанию lost focus. Что это означает? Это означает, что я что-то редактирую в текстбоксе, который связан с полем бизнес-объекта, но реально оно изменяется в бизнес-объекте, когда я ухожу из этого текстбокса. Я могу поменять, например, на explicit. Что такое explicit? Explicit – это когда я явно должен сказать сохранить изменения, грубо говоря. Вот то, что я наредактировал в этом текстбоксе, вот сохранить в бизнес-объект или отменить, то есть явное управление этой операцией. Третий подход – это property changed. То есть каждый раз, когда я что-то меняю в текстбоксе, это сразу же меняется в этом самом, в связанном объекте. Как это работает? Вот у меня здесь вот этот текстбокс, он на property changed завязан. То есть каждый раз, когда я хоть одну букву в нем меняю, у меня обновляется исходный объект. У этого explicit режим. То есть здесь ничего не происходит. Но у меня есть тут две кнопки. Окей. Которая как раз и говорит, то есть она берет binding контекст фактически с этого текстбокса и говорит update source, то есть это окей. Да, он говорит применить изменения. Или, соответственно, button cancel click, наоборот, говорит update target, то есть перезапросить, грубо говоря, бизнес-объект и затереть изменения в моем элементе пользовательского интерфейса. То есть я могу этим очень гибко управлять. Причем здесь есть некоторое встроенное поведение. Например, в DataGrid, если я что-то изменяю, нажимаю escape, он отменяет редактирование. Если я что-то меняю, перехожу на следующую строку, он подтверждает изменения. Вот F получилось. Да, это тоже можно менять. И вот смотрите здесь, да, то есть здесь у меня включен, вы помните, на property changed. То есть каждый раз, когда я нажимаю кнопку, вы видите, да, то есть каждый раз я нажимаю, и все меняются, сразу бизнес-объект меняется. А здесь у меня explicit. Что это означает? Я здесь что-то делаю, ничего не происходит. Если я нажму cancel, это вообще отменится. И только если я нажму OK, тогда произойдет изменение фактическое. То есть я, у меня здесь очень разный есть контроль, как хочу, так могу сделать. Да? Могу по дефолту оставить тогда, когда я уйду из текстбокса, тогда произойдет изменение. То есть вы можете это все контролировать, когда будет изменяться бизнес-объект. С этим понятно. Значит, все, отмена, подтверждение, редактирование. Очень просто. Да? То есть мы можем включить explicit, и все, и тогда мы явно контролируем, когда изменение у нас произойдет, когда не произойдет. Там, на OK и на cancel. Да? Data grid у нас по escape автоматически делает. Я, кстати, в этом примере тоже сделал для этого текстбокса по escape отмена. Но очень просто, я отлавливаю нажатие функции escape и вызываю опять update target, то есть, чтобы он перезапросил. То есть это все очень просто реализуется. Голые объекты это неинтересно сейчас гонять, да, у нас есть хорошие технологии доступа к данным, да, Linkio .NET Entity Framework. Да, как мы можем с ними работать с точки зрения data binding? Как вы знаете, когда я подключаюсь, например, к Entity Framework источнику или к, например, Linkio SQL источнику, у меня база данных представляется в виде бизнес-объектов. То есть мне генерируется так называемый data context, то есть типизированные классы, которые представляют объекты, соответствующие, там, похожие на реляционную схему. Да? Очень приятно, что, например, при использовании Linkio SQL, они сразу же реализуют Identify Property Changed. То есть если вы привязываетесь к результату Linkio запроса, например, ваш DAPPF приложение, да, там, к гриду привязываетесь и так далее, вы видите все изменения из Data контекста, да, в вашем интерфейсе. Более того, что удобно, Linkio SQL реализует интерфейс, то есть Data контекст реализует интерфейс ILIST Source. Это специальный интерфейс, который позволяет сгенерировать binding list, то есть коллекцию, которая понимает и видит обновление, появление новых элементов в коллекции. Мы помним с вами, что Identify Property Change мало, он только для полученных объектов показывает фактически обновление. Но у нас есть еще добавление в коллекцию, удаление, поэтому нам нужен еще и коллекционный класс правильный. И вот, собственно, ILIST Source интерфейс, который поддерживается Data контекстом, у него есть метод getList, который позволяет получить такой binding list, да, который показывает, грубо говоря, и добавление, и удаление из Data контекста. То есть это очень удобно. Соответственно, мы работаем дальше с точки зрения Data Binding именно с Binding List. То же самое Entity Framework. Классы, которые он генерирует, реализует Identify Property Changed, тоже реализуется интерфейс ILIST Source, мы тоже можем взять iBinding List, да, и через него работать с данными. То есть в случае использования вот современных ORM-инструментов у нас все выглядит очень быстро и хорошо. То есть, собственно, следующим образом. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Но я сразу Entity Framework покажу, как более такой мощный сценарий. То есть Linkio SQL, он очень похож. Значит, все, что я здесь делаю, да, например, я здесь пока сознательно использую императивный подход. Я дальше покажу, как декларативно, да, не из кода присваивать, чтобы это в замок было все видно. Да, то есть вот у меня есть контекст данных. Я делаю Linkio запрос к этому контексту данных. Да, там просто выбираю там всех сотрудников и ассоциированных с ними территории. Да, и говорю дальше cast ILIST source и get list. И присваиваю это к data контексту. Все. Дальше у меня save, например, да, это просто у data контекста save change. Давайте посмотрим, кстати, как это выглядит, чтобы вы понимали. То есть у меня есть база Northwind, там есть сотрудники и территории, с которыми они работают. Есть junction таблица employees territories. Ну, стандартная объединяющая таблица для реализации много ко многим. Entity Framework сразу это видит и превращает это в связь много ко многим. Сейчас я только покажу, это не та связь. Вот, да, employees territories, много ко многим связь сразу. Это очень удобно. Дальше, то есть у меня здесь master detail сразу получается. С точки зрения байндинга, как мне просто и удобно. У меня data context есть на уровне грида, да. Дальше, я говорю, здесь просто байндинг в листбоксе, да. И, соответственно, в data grid говорю просто байндинг. То есть таким образом я говорю, что свяжи мне просто текущий контекст, то есть всех сотрудников, да, в коллекции с этими двумя вещами. А чтобы detail получить, у меня здесь еще есть один data grid. Я просто говорю, что бери теперь из этого же контекста навигационное свойство territories. Все. Вот у меня получается master detail. Запускаю приложение. Обращается в базу наше приложение. Все. Я меняю сотрудника, у меня динамический master detail сценарий. Для текущего выделенного сотрудника я вижу его территории, с которыми он работает. Все, master detail за там, 3 секунды. Здесь вся инфраструктура у нас есть. То есть, поэтому мы можем прямо отсюда менять из пользовательского интерфейса. Но самое главное, если мы работаем с контекстом, то есть с этим вот binding листом, то есть мы добавляем в него элементы, мы их видим, вот они, да, два добавлю. Мы можем сохранить их в базу, они получат идентификаторы из базы, они сохранились в базе. Я могу их апдейтить, тоже мне обновления все видны, да, сохранить это в базу. Я могу удалить их, сохранить в базу, все у меня работает. То есть вот, пожалуйста, полноценное DataXS приложение через Entity Framework. Да, там, здесь с этим всем контролем, там, где явно хочу, где неявно там, изменять значение и так далее. Вот как просто можно master detail сделать, да, и связаться, например, там, с Entity Framework. То есть здесь очень удобно получается. Есть еще одна интересная технология, которая полезна для так называемых смарт-клиент сценариев. Что если у нас есть сервер, а есть клиент в интернете, там, который, например, находится на машине там, клиента и хочет работать с этим сервером. У нас есть очень удобная вещь AddonNet Data Service, которая позволяет, например, вот Entity Framework, да, то есть бизнес-объекты, представить в виде REST веб-сервиса и, более того, с клиента, да, с ними работать через тот же LinQ. То есть, на самом деле, когда я выставляю данные в виде Data Service, я могу с клиента добавить ссылку на этот сервис данных. У меня на клиенте тоже будет сгенерирован типизированный контекст, и я могу там точно так же осуществлять Data Binding. Что касается AddonNet Data Services. AddonNet Data Services, то есть контекст, который не генерирует, пока не поддерживает Identify Property Changed, не поддерживает iList Source. То есть мы можем посмотреть, не использует там ни Observable Collection, ни Binding List, то есть он генерирует просто чистый класс. То есть мы можем посмотреть, как это можно прозрачно реализовать, да, использовать такой распределенный сценарий в нашем приложении. Давайте я открою, соответственно, пример с Data Services. То есть что у нас здесь происходит? У нас есть сервер. На сервере есть Entity Data Model, то есть объектный контекст. Дальше этот Entity Data Model выставлен как веб-сервис, да, REST веб-сервис. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если я открою этот REST веб-сервис в браузере, вот я их вижу, давайте employees. И вот я получаю в виде XML, да, всех сотрудников. Что самое приятное, добавив, вот у меня есть локальное DAPPF приложение, я могу добавить ссылку на этот сервис, и у меня локально будет сгенерирован контекст данных. Да, который будет фактически содержать все эти объекты. Я могу обратиться с запросом к этому контексту данных, да, выбрать какой-то запрос, да, и так далее. Да, представить его как Observable Collection, и у меня, грубо говоря, на клиенте это будет работать, и будут ходить данные запросы. Давайте я тогда быстро покажу, как это работает. Примечательно, что здесь, в этом приложении, я руками все реализовал, да, то есть... Что именно? У меня здесь явно декларативно подключается как раз Data Context, причем через Object Data Provider. Помните, я про такую штуку удобную рассказывал? Да? Вот он Employees DS называется, это его ключ. Он инстанцирует объект типа Employees Observable Collection. Что такое Employees Observable Collection? Это определенный у меня вот здесь тип. Так, вот он. Employees Observable Collection, который наследуется от Observable Collection Employees. Мне нужен Observable Collection, чтобы видеть обновление и удаление. В конструкторе я обращаюсь к Data Service и популирую эту коллекцию результатами запроса, грубо говоря, к базе. Дальше. Я обрабатываю события Collection Changed, да, которое может происходить в случае изменения этой коллекции, и сообщаю контексту, что нужно обновить данные на сервере. То же самое для операций. Добавление, обновление и так далее. То есть я операции с моими объектами нотифицирую контекст, что объект, соответственно, поменялся. Более того, те классы, которые мне предоставляет контекст, я с помощью parchel классов расширяю, да, интерфейсы MyNotify Property Changed, чтобы у меня работали все нотификации. Таким образом, после этого я получаю такой вот сценарий, что у меня приложение клиентское тоже полностью видит все обновления. Вот видите, видит обновление, видит добавление, передает это все хозяйство на сервер через Data Service. Мы можем посмотреть, как это происходит. Происходит, вы видите, HTTP-запрос. HTTP фактически put-запрос, да, который обновляет, например, те данные, которые я внес, да. То есть все идет через вот эти HTTP-запросы. Вот, например, пост, то есть, да, это обновление, как раз я то, что апдейт сделал, вот здесь это обновление в виде XML пошло на сервер. Да? То есть он работает с сервисом, все работает, работает master detail и так далее. То есть это еще может работать через интернет, через веб-сервис, который хорошо там через, проходит через прокси любые, да, потому что в 80-м порту может работать и так далее. То есть есть еще такой интересный сценарий. Причем скоро это будет работать еще с поддержкой офлайн, то есть без дополнительных каких-то затрат с вашей стороны. Валидация. Значит, есть много споров, где должна происходить валидация, то есть проверка данных. На уровне данных, да, в базе, на уровне бизнес-логики, на уровне пользовательского интерфейса. Есть, соответственно, базовая практика, да, что валидация рекомендуется производить на уровне бизнес-логики, потому что там больше всего информации о бизнес-правилах, что логично. Но пользовательский интерфейс должен знать о результатах этой валидации. Для этого есть правильный подход, который используется и в Informs, и в DAPPF. Это реализация бизнес-объектами интерфейса iDataErrorInfo. Соответственно, как только у меня бизнес-объект реализует этот интерфейс, инфраструктура DataBinding автоматически подхватывает этот интерфейс и визуализирует в рамках DAPPF мне информацию об ошибках, например, и непрошедшей валидации. Для этого я включаю просто на binding validates on data error true, например. Есть визуализация по умолчанию, я ее могу менять. Смотрим, как это выглядит. Выглядит это очень просто. Я беру тоже приложение с тем же, например, data service. Да, и в своих бизнес-объектах я еще реализую интерфейс iDataErrorInfo, который проверяет условия. Да, сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Так. Итак, у меня на клиенте, да, соответственно, я реализую не только интерфейс Identify Property Change, но и интерфейс iDataErrorInfo. Как я его реализую? Он, собственно, содержит фактически у меня, да, два свойства публичных. Да, то есть это error свойство и, соответственно, фактически энумератор по имени, колонки, да, то есть, который позволяет получить ошибки, да, для конкретной колонки. И вызывает он check errors. Да, в check errors я проверяю существующее, например, состояние у меня значений данного объекта, правильное или нет. Если неправильное, я возвращаю строку с описанием этой ошибки. Соответственно, тогда check errors, если check errors возвращает строку, значит, есть какие-то ошибки. И эти ошибки визуализируются инфраструктурой DAPPF. Если ничего не возвращает, значит, все в порядке. Дальше, что я делаю здесь на уровне data binding? На уровне data binding я просто включаю валидацию на подобных ошибках. Так, для того, чтобы у меня здесь дизайнер показался, надо открыть веб-сервис, понятно, чтобы у меня запустился веб-сервер, чтобы он мог эти данные запросить и, соответственно, мне здесь их показать в дизайнере. Сейчас я подожду, чтобы веб-сервис отработал. Теперь перезагружу дизайнер и, соответственно, увижу данные. Увижу данные. Вот, кстати, он уже здесь, видите, валидацию даже показывает в дизайн-тайме, да, там непосредственно. Итак, то есть, что у меня здесь есть? У меня в DataGrid, обратите внимание, на соответствующих колонках включена валидация. Validates on data error true. Что это означает? Это означает слушать интерфейс iDataErrorInfo, если есть там ошибки, их визуализировать. Запускаю приложение. И, значит, есть визуализация по умолчанию, да, которая, например, здесь доступна. И эту визуализацию легко можно переопределять. Ну, вот сейчас мы увидим визуализацию по умолчанию. Ну вот, соответственно, да, у меня здесь как бы есть некая ошибка, он ее, соответственно, подсвечивает. Да? То есть, например, он требует, чтобы у меня имя было с большой буквы, да, обязательно. Все. Так, а здесь у меня что еще ошибка осталась. А, я, да, там уже у нас explicit. Да. Так, угу, понятно. Значит. Ну, то есть, грубо говоря, вот так это работает. Но можно гораздо более там приятную визуализацию сделать ошибок. Ну, собственно, я сейчас покажу вот тот способ, да, о котором я говорил. То есть у меня есть какая-то тема, каким образом я могу легко стилизовать там свое приложение с точки зрения этой темы. Я беру просто, например, эту тему в виде XAML, копирую ее сюда в Application XAML. Так, у меня, например, этот Color Brush не нужен. Все, давайте запущу теперь приложение, то же самое. Запускаем приложение. Да, но оно так не до конца, но изменилось. Да, то есть, соответственно, причем теперь уже, обратите внимание, у меня другая используется стилизация на ошибки, да, то есть здесь поп-апы у меня всплывающие, то есть Вот как визуализировать, грубо говоря, информацию, получаемую от Data RNFO, вы можете с DAPPF переопределить, как вам будет угодно. Да, то есть здесь вся эта гибкость для этого есть. То есть вот как рекомендуется, соответственно, реализовывать валидацию для бизнес-объектов. В замле регексы нет, пока такого нету. Можете у вас, пожалуйста, в Data RNFO не декларативно, а именно императивно с помощью регекса, естественно, проверять. Поддержка кнопки cancel, но я уже вам показал, это можно сделать с помощью Update Source Trigger, что удобно при работе с AddOnNet Data Services, например, с Entity Framework, вы просто вместо того, чтобы делать submit changes data контексту, вы можете просто все отменить, перезапросить данные, то есть очень легко реализовать cancel на уровне всей формы. Ну, про новые контролы мы с вами говорили. Data Templates – это очень мощная вещь. То есть мы говорили про Control Templates, которые позволяют для элементов управления, которые содержат, ну, как бы один элемент контента, да, как кнопка, переопределять визуализацию. А есть Data Templates как раз для коллекционных элементов, для деревьев, tree view, для Data Grids, для List View, которые позволяют переопределить визуализацию каждого конкретного элемента. То есть это тот же механизм темплейтов, только который уже распространяется на данные, на коллекции. То есть я могу, например, сказать, что у меня в листбоксе надо визуализировать каждый элемент, не просто выводя там в текстбоксе по умолчанию какое-то одно свойство, а я могу сказать, что, пожалуйста, переопредели мне визуализацию, каждый элемент в этом листбоксе должен выглядеть как stack panel с двумя текстбоксами, да, каждый из которых визуализирует свои данные, да, свое поле. И это может создавать очень красивые, интересные сценарии. И вот мы сейчас быстро посмотрим на подобный сценарий. Ну, давайте вот этот. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть сотрудники и заказы этих сотрудников. Вот мы сейчас посмотрим, как выглядит этот интерфейс. Соответственно, у меня есть листбокс, да, и с ним ассоциирован item template, то есть как раз data template, который называется equity template 2. Да. Соответственно, у меня здесь есть магическая кнопка, которая динамически меняет этот template, да, на data template, equity template просто, да, не 2, а 1. Если мы посмотрим, как выглядит, собственно, Data Template. Data Template выглядит очень просто. Так, сейчас мы до него долистаем. Так, Data Template. Вот. Data Template, он говорит о том, что, пожалуйста, для каждого элемента по умолчанию визуализирую как Viewbox, в котором grid, в котором image, да, и так далее. То есть, ну, как стандартно у нас описываются темплейты, только здесь у нас есть возможность несколько элементов использовать визуализации и каждого привязать к своей колонке фактически. И более того, мы динамически можем переключать эти темплейты. Ну и давайте посмотрим, как у нас будет вот этот стандартный листбокс выглядеть при применении Data Template. И более того, мы еще динамически его поменяем на лету. Соответственно, вот так он выглядит. Да, при применении первого Data Template. Это листбокс по-прежнему. Да, просто каждый элемент мы его визуализацию представили таким образом. А можем поменять вот на такую визуализацию динамически. Это тот же листбокс, да, который с помощью Data Template там, принципиально меняет структуру рендеринга, точно так же выделяются элементы. То есть это вот показывает, насколько в DAPPF можно абстрагировать поведенческую модель и визуализацию. Вы даже не догадаетесь никогда, что это листбокс простой. Тот же самый листбокс. Да, это вот наш новый товарищ, которого я добавил в базу. В гриде вы тоже можете стилизовать. Там есть templated column, у вас колонка может каждая такой быть, там все что угодно. Все можно стилизовать. Можете, можно ячейку стилизовать. Ну, конечно, вы темплейт. Вы можете вообще весь темплейт поменять, как я сейчас сделал динамически. То есть можете переключить на темплейт, который по-другому там визуализирует как угодно. Не, в самом темплейте не надо, то есть, ну, это как бы не очень, мне кажется, даже правильный подход. То есть у вас есть темплейт, вы их просто меняете. В самом темплейте, то есть менять именно сам темплейт внутри него, я не уверен, что это можно и что это правильно. То есть это очень мощный механизм Data Templates. Более того, они поддерживаются не только для линейных, но и для иерархических сценариев. Вот есть у нас классическая ситуация, это иерархия сама на себя, да, parent-child таблица в базе. На самом деле, вот employees в базе данных Northwind, это классический пример parent-child. Там есть report to поле, да, которое ссылается сама на себя, на менеджера человека. Вот с помощью иерархического data template, да, для TreeView, который применяется, есть как бы линейные data template, я показывал, есть иерархические. Разворот вот подобной иерархии становится очень простой задачей. Давайте это тоже открою, чтобы у меня дизайнер показался. Так. Давайте. Все, инициализировался веб-сервис. Открываем интерфейс. Ну, здесь будет у меня знакомая вещь. Здесь я одного конкретно человека выбираю. Товарища, конечно, надо удалить. Так, он тут, наверное, только мешается. Итак, значит, у меня вот здесь... только фуллер, как бы некий человек. У меня есть внизу TreeView, да, то есть это TreeView Control. Он у меня привязывается просто к текущему списку, к сотрудникам. Видите, просто бандинг используется. Дальше у него в ресурсе определен иерархический data template, который говорит, пожалуйста, визуализируй иерархию в виде текст-блоков, привязывайся, пожалуйста, текст-блок каждый к полю last name, а иерархию, пожалуйста, разворачивай через поле employees 1. Но это так Entity Framework называет поле reports to, то есть он эту связь заводит под таким именем. То есть здесь вы указываете navigation свойство, да, которое, вот, собственно, эту иерархию реализовывает. Это все, что мне нужно. Я запускаю, и все, у меня этот иерархический data template разворачивает эту иерархию. Смотрите, что я получу. То есть это все, вот просто TreeView и вот этот template определенный. И я получаю для фуллера, который у меня... большой начальник в компании Northwind, я получаю иерархию всех его сотрудников. Все. Вот. Можно. Можно. Да. То есть вы можете в темплейте указать, что здесь не текст-блок, а текст-бокс будет, например. Все будет работать. То есть data template – это страшная моща. Нет, вы не типы, вы указываете элементы, которых визуализировать будут.
А чтобы автоматически подобрался код,
ну, совсем, да. Сам он придумывал. Нет, это дейта-гриды такие делает, там auto-generate column. Здесь вы должны явно указывать. Темплейт – это структурированный шаблон. Вы явно говорите, что там показывается и какие элементы к каким полям привязываются. Вот прекрасный листбокс. Очень мне тоже нравится, наша сотрудница написала. Беатрис Коста. То есть это вот листбокс, просто листбокс, которому применен стиль. Выглядит вот так. То есть он ассоциирован с коллекцией там, объектов Солнечной системы планет, да, бизнес. Вот все, это текстбокс. То есть это листбокс, я по нему вот хожу, выделяю элементы. Сложно догадаться, да? Просто листбокс, та же программная модель, действительно абстрагирование поведенческой модели. Так, к нам пришел Гайдар, явно что-то сказать хочет. Да, я закругляюсь уже. А еще помните о такой важной вещи. Вам часто может быть необходимо с точки зрения того же DataBanning выполнять конвертацию. Да? То есть у меня, например, есть boolean значение true-false какого-то, например, элемента управления, а мне нужно в соответствии с этим, например, прятать или показывать какой-то контрол. А прятать и показывать – это другое свойство, это collapse, да, collapse, hidden там, и так далее. То есть мне надо преобразовать true-false, collapse, hidden. И таких задач очень много. Для этого есть понятие value-конвертеров. Да, их, соответственно, ну вот как они выглядят. Да? То есть вот они как выглядят. То есть они наследуются от iValue-конвертер и содержат два метода. Один – convert и другой – convert back. Да? То есть и здесь вы выполняете необходимые преобразования. Ну вот. Например, простой пример, да, там, boolean to visibility конвертер. То есть для того, чтобы, как раз был вопрос по этому сценарию, вот я его, собственно, и показываю. Bool to visibility конвертер. У меня есть очень простой пользовательский интерфейс. Сейчас мы его увидим. Давай. У меня есть чекбокс. И у меня есть... текст-блок. И его свойство visibility я присвоил, ассоциировал с байндингом из checked, да, то есть, соответственно, с чекбоксом. Но поскольку чекбокс содержит true-false, а visibility другие совсем значения. Мне нужен конвертер. И здесь я в баннинге указал конвертер и сослался на вот MyConverter. Вот реализация MyConverter. Да? То есть он берет и, грубо говоря, false, да, там, он проверяет и преобразует это в visibility, например, collapsed, да, и visibility visible. Да? То есть вот что он делает. Вот такую штуку. И, соответственно, здесь он подключен как ресурс, да, чтобы я к ней, из зама мог к нему ссылаться. Все, теперь, как бы, если эту штуку запускаю, у меня конвертер отрабатывает и позволяет true-false превращать в visible и collapsed. Вот я нажимаю, это true-false, и у меня меняется через data binding, через конвертер видимость с true на false. Итак, есть еще такая полезная вещь, как collection view. На самом деле, когда вы осуществляете data binding, у вас неявно между фактически контекстом и теми контролами, которые с ним связываются, образуется так называемый collection view. Именно через него происходит контролирование текущего элемента, например, когда вы ходите по списку, вот текущий выделенный элемент, это как раз функционал collection view. То есть даже если вы явно не создаете, он создается неявно. Через collection view вы можете очень быстро делать фильтрацию, группировку, сортировку. Да? То есть это удобная вещь, которую нужно помнить. То есть, например, я могу очень быстро сделать фильтр там следующим образом. Ну вот давайте посмотрим, да, на вот такой пример. Так, так, так. То есть у меня здесь просто будет кнопка, которая использует collection view для фильтрации там по тем сотрудникам, которые находятся только в Лондоне. Так, ну опять-таки нам нужен веб-сервис. Ну давайте я сразу покажу просто код, как это делается. Да, то есть, соответственно, у меня есть кнопка. Так, 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 так. Ой. Да, вот она. То есть, значит, так, так, так. Вот она получает collection view, который ассоциирован с текущей коллекцией, которая шлил binding. Дальше, соответственно, я sort description, например, я еще их сортирую здесь, да, то есть я здесь добавляю правила сортировки и добавляю правила фильтра. Да, все это я делаю поверх вот этого collection view. И это приводит к тому, что я могу, например, отсортировать там, сотрудников отсюда там, по, например, тому, кто находится в Лондоне. Да. Сейчас посмотрим. Запустится. Ну вот, нажимаю кнопку. Все, у меня остались сразу же только те, которые находятся в Лондоне. Также могу фильтрацию, группировку, они еще отсортировались там, и так далее. Ну, понятно. То есть это вам просто для информации, где смотреть на реализацию такого функционала. Так, последнее, о чем я хочу поговорить на сегодня, и последняя демо, которую вам показать, это разворачивание. Потому что вы просили click once, поэтому я на этой хорошей ноте, собственно, и завершу. На самом деле разворачивание WPF сильно упрощается благодаря последней версии WPF. На самом деле, если у вас операционная система Windows Vista или Windows 7, у вас нет проблем с разворачиванием WPF, потому что WPF там уже есть. Там уже есть .NET Framework 3.0, который автоматически обновляется до 3.5, Service Pack 1, самой последней версии, которая, кстати, включена уже по умолчанию в Windows 7. Вопрос с Windows XP. Специально для Windows XP мы выпустили библиотеку WPF Client Profile, который содержит все важные assemblies с точки зрения WPF, но весит 28 мегабайт. То есть это абсолютно тот же .NET Framework, просто под множество, которое нужно для именно WPF приложений. Оно выявлено на результате исследования большого количества клиентских приложений. Они, например, очень редко используют Workflow Foundation. Да? Зачем, соответственно, Workflow Foundation там, им тянуть? Поэтому если у вас приложение не использует, например, Workflow Foundation, оно может использовать только Client Profile, и надо будет поставить всего лишь 28 мегабайт. Если оно использует у вас Workflow Foundation, что-то за пределами этого, то надо полный .NET Framework ставить на Windows XP. Соответственно, такая простая идея. Более того, у нас есть отличная технология ClickOnce для распространения клиентских приложений с инсталляцией, то есть полноценно. Ее очень легко настроить, и оно позволит вам автоматически обновлять ваше приложение после разворачивания. Давайте на это, собственно, посмотрим. Так, я проверю на всякий случай, нет ли у меня инсталлированного приложения. А, ну у меня есть. Так, давайте я его уберу. То есть у меня, я просто не первый раз это делаю, как вы можете догадаться, Поэтому оно здесь есть, я его удалю. Это установлено через ClickOnce приложение. Да, удалить. Все, оно удалено. Отлично. Итак, я создаю некое красивое приложение, да, которое я хочу внедрить всем своим клиентам, чтобы они стали безмерно счастливы. Да? То есть вот, например, это будет там, те же Nice Buttons, только там, с другой визуализацией немножко. Да? Вот, да, вот там, приложение работы с сотрудниками. Давайте я его... Причем, да, это приложение, оно у меня сложное, оно работает через веб-сервис, да, то есть это не примитивное приложение, то есть клиенты через интернет его поставят и будут работать с веб-сервисом. То есть, например, тот сценарий, о котором я говорил. Так, значит, итак, давайте, ну, давайте сначала посмотрим на него, как оно у нас выглядит. Так, нет, это приложение через веб-сервис работает, здесь для примера, да, более просто сделаем. Так, давайте посмотрим, как оно работает, прежде чем начнем его разворачивать. Оно, собственно, должно работать, как мы уже видели, да, знакомо. Ну, естественно, приложение надо там первый раз собрать, перед тем, как его разворачивать. Ну да, вот, вот такое там, приложение, понятно, мы его уже видели. Я хочу его распространить среди клиентов. Можно, но я просто здесь не делал, то есть надо отдельный проект делать, то есть тут нет конвертации там прям в браузер application, да, то есть надо его делать. Да, давайте я просто нормальную как бы установку через, например, там, здесь можно либо на веб-сервере его публиковать, либо, например, на файловой директории в рамках вашей сети. Ну, давайте я просто захожу в свойства проекта, иду в publish, говорю publish folder, указываю как бы folder. Дальше. Смотрю, какие компоненты с ним вместе будут распространяться. Хорошо. Значит, говорю, что приложение будет доступно и в офлайне, то есть будет запускаться через старт-меню моих клиентов. Смотрю на пререквизиты. Могу использовать облегченный .NET Framework Client Profile. Вот видите, он как раз, да, который весит 28 метров. Да? А, ну, мне здесь он не нужен, потому что у меня здесь Windows 7. Дальше. Я говорю, что приложение должно проверять обновление, причем до того, как оно будет стартовать, проверять в том же месте, откуда оно будет разворачиваться. И первый раз, да, у меня версия 1, я запускаю так называемый Publish Wizard. Говорю опубликовать на эту директорию, сделать возможность копирования этих файлов на CD-ROM и установку вообще не из директории даже, а, например, с диска, да, не обязательно там подключаться по сети, и проверять обновление отсюда же. Все. Сейчас у меня компилируется приложение и публикуется на вот этой моей локальной файловой директории. Здесь оно может публиковаться точно так же на FTP-сервер, на веб-сервер, как вам удобно. Вот, пожалуйста, файловая директория, на ней появился дистрибутив моего приложения. Клиент через веб-сервер сюда приходит или через файловую директорию нажимает setup.exe. Через веб-сервер мы вообще там одну кнопку надо нажать, сразу появится этот интерфейс ClickOnce. Он предложит установить решение. Вот, вот это и есть ClickOnce, то есть вот он один раз соглашается установить приложение. Приложение устанавливается и запускается на клиенте. Хопа! Вот оно работает. Все, у клиента оно установлено. Оно у него появилось в старт-меню. Вот оно. Так, где оно тут? TAPF Application. Господи, сколько ж у меня тут всего стоит. Да, наверное, это проще будет. Похоже, он еще не показался у меня. Так, так, приложение я закрыл само. Так, так, так. А, да, совершенно верно, кстати, да. Оно же у меня Nice Buttons называется. Вот, совершенно верно, вот оно есть. Ну, давайте его пока запускать не буду. Я разработчик и мега следующую версию приложения решил разработать для своих клиентов. Я здесь небольшие изменения с точки зрения замал косметические, но с точки зрения результата, я думаю, они вас порадуют. То есть я, например, не буду использовать вот этот item template, да, я буду использовать другой item template и стиль. Ну, то есть просто ассоциирую с другим, например, стилем. И более того, скажу, что у меня там некий другой items panel буду использовать. Ну, вот такие изменения. Сохраняю, компилирую. И теперь все, что мне нужно опубликовать на эту директорию следующую версию своего приложения. Для этого я иду в свойства проекта. Говорю, что теперь у меня вторая версия приложения. Более того, в опциях Update говорю, что я требую, чтобы у всех клиентов обязательно была вторая версия приложения. Да? То есть минимальная требуемая версия, вторая, чтобы их обязательно обновила. Говорю окей, говорю Publish Now. То есть что сейчас происходит? Он на ту же файловую шару, на ту же директорию, публикует вторую версию и делает апдейт манифестов XML, да, что опубликована вторая версия, и требовать от всех клиентов запуска второй версии. Если я внутрь зайду, вот она здесь появилась у меня. Но для клиента клиент забыл про эту шару, но она не нужна. Он запускает это приложение, но приложение у нас настроено через инфраструктуру ClickOnce каждый раз при старте проверять эту директорию на наличие обновлений. Он запускает, автоматически происходит обновление, и у него запускается уже следующая версия нашего приложения с совершенно другой трехмерной визуализацией того же несчастного листбокса. Ничего не произойдет. Когда он запустит первый раз, когда он будет доступен, произойдет апдейт. Нет, здесь никакой магии-то нет. Да, без предложения. Вы здесь управляете, потому что вы явно указали, что это обязательный требуемый апдейт. Вы можете указать, что спрашивать пользователя. Да? Это очень важно, например, для каких-то критических апдейтов. То есть здесь у вас, как у производителя, есть как бы некий контроль. Да, но на самом деле это можно отключить, по-моему, через системные политики. То есть если очень злой администратор, там, по-моему, на это можно влиять. Но, грубо говоря, вот легкость обновления, вот мы ее видели. Да, то есть как это происходит. На этом все. Спасибо большое.